Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Ну что же, привет, друзья. Это мы с небольшим... с небольшой задержкой, да, Лира Лишкевич.
Олег Валерьевич Шевкун.
Лира Васильевна Лишкевич.
Да, это самая... я.
Та самая легендарная, с которой мы когда-то начинали эти эфиры, делали первые Тифлострим, с этого времени прошло уже 52 выпуска, сейчас 53, и сегодня у нас с вами неформальный разговор.
Чё, Лена? Да, я вдруг осознала, что меня почти полгода не было здесь. Кошмар какой.
Друзья, значит, тут у нас с Лирой был разговор такой, Лира говорит, меня не было, меня забыли, меня уже никто не помнит. А расскажите, пожалуйста, те, кто помнит, те, кто нас смотрит достаточно давно, потому что я знаю, что есть люди, которые постоянно присоединяются, новые люди, но ведь кто-то же есть из наших постоянных зрителей. Есть ли что-то такое, чем вам запомнилось, Лира Лишкевич? Расскажите,
здесь уже написали, что давно меня не было видно, ну, в принципе, да.
Да, давно не было видно, не было слышно, но все же я вопрос не отменяю. Кстати, сегодня мы будем задавать вам, друзья, море вопросов. Чем вам запомнилось, Лира Лишкевич? Пишите, пожалуйста, в этих ваших комментариях в нашем с вами чате. Кстати, в прошлый раз сижу я, разбираюсь с чатом позавчера, и пишут, где Олег? Где Олег? А Олег в соседней комнате, Олег вот здесь. А поэтому все на месте, все как положено. Сегодня у нас много всего будет, мы сегодня хотим позадавать вам вопросы. Кстати, сегодня должна была быть с нами Полина Иванкевич. Полины сегодня нет, но она появится еще в эфирах обязательно. Сегодня еще расскажем о том,
ну,
как...
Куда она денется?
В смысле? Ну да, у вас четвертый курс.
Вот да.
У вас дипломный проект, который вы делаете вместе с нами, с Тифлоинфо. Вот, 15-летие портала tiflocomp.ru. Буквально позавчера это было. Ну и к этому времени, к этой дате, наши подкасты появились на портале tiflocomp.ru. Если вы зайдете туда, и вы найдете там раздел подкасты, кроме того, что там уже есть достаточно давно, там теперь есть и подкасты Тифлострим. Так что заходите, смотрите нас там, и через неделю мы с вами будем здесь встречаться с авторами портала Тифлоинфо, праздновать 15 лет. У нас будет, знаете, такой необычный достаточно эфир. У нас будет новостной выпуск Тифлотехники 2004 года.
Ого!
Да, ноября. Будем обсуждать, что там было, ну и поговорим о прошлом, настоящем и будущем портала Тифлоинфо. Ну, раз уж о прошлом, настоящем и будущем, мы начали рассылку. Мы начали, даже не совсем начали. Тут целая история. Мы начали новостную рассылку на Google Groups. Ее адрес tiflinfo@googlegroups.com. И там действительно целая история. Некоторые из слушателей, зрителей достаточно давно уже просили. Говорили, Олег, сделайте новостную рассылку. Сделайте рассылку по имейлу. Моя первая реакция, Лир, можешь догадаться, какая была?
Зачем?
Твоя, по-моему, такая же.
Ну, я правда не понимаю, потому что, ну, уже давно никто этим не пользуется. И
этим это чем?
Рассылками. Я от них отказываюсь уже давно.
Я электронной почтой, имейлом все менее пользуюсь, мне неудобно, мне проще соцсети, мне проще мессенджеры.
Но это действительно проще.
Вот, и тут нас начинают просить, сделайте, пожалуйста, рассылку. И через это непонимание, зачем, мы берем ее и делаем. Я сейчас расскажу эту историю дальше, но сначала вопрос к вам, друзья. Вы пользуетесь рассылками по электронной почте. Вам это актуально, вам это полезно? Напишите нам, пожалуйста, об этом в чате, потому что мы тоже недоумеваем, зачем. Но просьбы на эту тему были. Кстати, что у нас в чате? Вообще что-то пишут?
Да, пишут.
А что ты не перебиваешь тогда?
Потому что вы так интересно рассказываете.
А ты интересно перебивай.
Я уже давно этого не слышала. В общем, пишут, что я запомнилась цветом волос.
Так.
И что, кажется, у меня были татуировки. Да, они были и есть, у меня добавились новые.
Слушай, а я вот не знаю, как реально как-то показать твою новую татуировку, или она закрыта? Вот.
Ну, они у меня на руках.
Ну, ты можешь показать под камеру?
Ну, наверное, да.
Вот, да, Лира у нас человек татуировок, на самом деле. Кстати, это подводит нас и к тому проекту, о котором будем говорить, Лира. Мы же не случайно тебя пригласили,
да,
именно вот
да.
это делать.
Просто так-то меня уже не приглашают.
Никуда ее туда просто так не приглашают. Ладно, вернемся к рассылке. И скажите, пожалуйста, Лире о том еще, может быть, чем-то нам запомнилось, какими-то репликами, что-то еще. Вот, с рассылкой. Просят, сделайте, пожалуйста. Я понимаю, что мне, в общем, некогда. У нас есть наша замечательная коллега Настя Кузовкова, которая нам сейчас помогает. Я говорю: Настя, нужно сделать рассылку на Google Groups. Она говорит: я постараюсь. А как это должно называться? Я говорю: это должно называться Tiflo.info. Вот, она мне пишет: Олег Валерьевич, вот я могу сделать tiflo.info, потому что tiflo.info уже занято. Такую рассылку кто-то сделал. Я говорю: слушай, ну ты постарайся разобраться с тем, кто это сделал, посчитай эту рассылку, может быть, мы договоримся с автором. Я уже думал, может быть, как-то перекупим, не знаю, скинемся на рассылку, потому что именно нам это нужно. И тут до меня доходит, и я говорю: Настя. Она говорит: да, точно, только я вот вам не решалась об этом сказать. Дело в том, что рассылка Tiflo.info моя. Ага. Я создавал ее в 2008 году. Закрыл, по-моему, в 2014 году. И забыл об этом благополучно. Просто потому, что рассылки ушли в прошлое. И, собственно говоря, сейчас, когда мы ее воссоздали, я говорю: ну хорошо, ее можно просто открыть, ее можно просто немножко почистить и так далее. Там сейчас 130, по-моему, или 133 подписчика, многие из которых, на самом деле, я думаю, весьма удивились, когда 5 лет подряд им ничего не приходило. И вдруг начало приходить. Кто-то, я думаю, не удивился, просто потому что не увидел, потому что люди пользовались имейлом довольно давно, а сейчас уже не пользуются. Так вот, это актуально для вас, друзья? Что
Кристина,
скажете на эту тему?
Кажется, Тельпюк.
Кристина Тельпюк.
Она пишет, что да, она пользуется рассылками, и для нее
так
это удобнее,
чем соцсети. Так она и подписалась одной из первых.
Ну вот.
Да, а зачем? Если можно зайти в соцсеть, если все это пришлют и так далее. Вот, зачем вам это и для кого действительно, для кого еще рассылки актуальны, пишите. Вы можете на нас подписаться по адресу tiflo.info плюс subscribe или даже tiflo.info/subscribe@googlegroups.com. Я, правда, знаю, что благодаря этой рассылке нашу информацию стали получать люди, которые раньше ее не видели. Мы уже получили несколько откликов от людей, которые не знали даже о нашем существовании. А вот сейчас благодаря рассылке они об этом узнают. Но это единицы. А вот по большому счету, оно вам надо или оно вам не надо?
Кристина написала, что ей, в принципе, соцсети не нравятся.
Ого! Такое вот бывает еще, и я не понимаю, но опять, это каждому свое, и наша задача до разных людей доходить по-разному. Но пока вот в любом случае вы можете подписаться на рассылку для того, чтобы получать наши анонсы и информацию о публикациях, которые у нас выходят. И Настя это ведет, она, собственно, вот всей этой историей у нас занимается.
А вот Эльмир Амирханов написал, что от рассылок давно отказался.
Я тоже.
Увы, и от Tiflo.info тоже отписался.
Ну и, в общем, я думаю, что вы ничего... Телефон у меня начинает говорить не вовремя, да?
Вот, да, немного.
Совсем не вовремя. Так вот, я бы хотел здесь сказать, что здесь каждому свое, каждый выбирает то, что ему удобно, то, что ему интересно. Ну и еще одна история, которая у нас продолжается, это обсуждение нашего эфира, который был в понедельник, эфира с нашими любителями рок-концерта. Эфир, кстати, оказался одним из самых популярных, вот по лайкам ВКонтакте, по репостам ВКонтакте.
Прикольно.
Да, Александр Давиденко пишет: единственный раз был на рок-концерте группа «Пилот», пошел не по зову души, а за компанию. Ожидания не сбылись, а сейчас уже отпустило, не тянет. Я вот могу сказать больше, Александр, я даже не знаю, что такое группа «Пилот».
А мне ее рекламируют.
Ну, слушай, ну, ты была, ты слышала вообще их, нет?
Конечно.
И как?
Ну, раньше я такое слушала, сейчас я больше электронщину слушаю, поэтому как-то на концерт не тянет, а так послушать, да.
Вот такая вот история. И еще один интересный комментарий. Это пишет, кстати говоря, Кристи Шевкун. Да, моя дочь, которая, в общем, время от времени наши эфиры смотрит или, по крайней мере, комментирует. Я думаю, что и смотрит тоже. Это по поводу того, что... Кстати, наверное, я это недооцениваю. Там говорили о том, чтобы слаймиться вслепую. Участвовать в слайме.
О, Господи. Значит,
сейчас я все-таки прочитаю сначала, а потом, да. «Я зрячая», пишет Кристи, «на рок-концерты периодически боюсь ходить сама». И дальше она комментирует по поводу ребят: молодцы. Она хоть не сказала, что они сумасшедшие.
Ну, я скажу, не сумасшедшие.
Как выглядит слэм? Объясни, пожалуйста,
это тем страшно.
Нет, я не спрашиваю, как это страшно или не страшно, я спрашиваю, как это выглядит.
Для меня это выглядело как... Стою я, стою моя низенькая подруга.
Стою я,
Стоит моя низенькая подруга, и рядом с нами внезапно образовывается в круг, внутри которого происходит какое-то безумие. Просто людей кидает туда-сюда, они размахивают руками, чуть ли не дерутся, и это страшно.
Ну да, и тут люди находят адреналин в том, чтобы туда идти, причем в том, чтобы туда идти без зрения. Там еще один аспект возник, я думаю, что мы как-нибудь по поводу этого аспекта поговорим. Это когда незрячие люди, например, начинают танцевать, и они просто танцуют, не замечают всех остальных. И с одной стороны, это действительно проблема, но с другой стороны, у меня такое ощущение, что там незрячие люди-то далеко не всегда всех остальных замечают. То есть это как-то... Это непростая история. Эту историю мы обязательно еще будем с вами продолжать. Что-то есть у нас интересное в рассылах этих самых, в чатах что-то пишут?
Тихо. Ну, Эльмир еще пишет, что, как ни странно, ВК молодежная сеть, вот молодежный стрим и популярен.
Да, но, кстати, еще и Инстаграм все-таки. Мы Инстаграм ведем плохо. Чего?
Я не люблю Инстаграм.
Я тоже, но Инстаграм...
Инстаграм.
Инстаграм, окей. Я тоже, на самом деле, интересно, раз уж мы об этом спрашиваем, друзья, кто-то из вас есть в Инстаграме, кто-то из вас следит за Инстаграмом, кому-то из вас важно, чтобы это все было в Инстаграме, тоже можете об этом написать. И еще, раз уж мы эту тему подняли, позавчера во время эфира я сидел в соседней аудитории, в соседней комнате, в редакции у нас, сидел и пытался читать сообщения, которые приходили в чат. Мне нужно было разобраться, как с помощью дисплея Брайля или с помощью просто синтезатора речи с программой экранного доступа этот чат читать. И смотрите, к чему я пришел. Я пришел к тому, что читать это можно, но далеко не всегда это предсказуемо. Допустим, может быть ситуация, когда вот приходят сообщения, и ты их сразу не можешь найти. И это действительно съедает много, очень много времени. Я все тут думаю о том, как можно вести и читать чат самостоятельно. Пока я такого способа не нашел. Все-таки это отнимает очень много времени. И да, это можно делать, если ты не думаешь о технической части, если ты не думаешь о содержательной части. Так вот, вопрос. Если кто-то из вас, кто нашел простой способ чтения чата, что я имею в виду, когда говорю простой? Чтобы вам не надо было долго искать, где там эти сообщения. Чтобы вам легко было находить всякое новое сообщение. Вам пришло новое сообщение, вы знаете, что оно есть. А чтобы вам легко было прокручивать историю и делать это с помощью программы экранного доступа. Windows, Android, iOS, мне в данном случае не важно. Простой, предсказуемый способ чтения чата. Ну, типа как по WhatsApp, вам приходит сообщение, да, вам же не надо долго искать, раз и прочитал. Вот с ютубовым чатом кто-то из вас, опытных людей, таким образом познакомился?
Мне кажется, мы уже задавали этот вопрос когда-то.
Да, тогда никто ничего толком не ответил. Типа, это возможно, но вот как? Я пытаюсь, и пока ничего не получается. Так что пишите, пожалуйста.
Вадим Чагин и Елена Огородникова пишут, что они есть в Инстаграме.
Есть-то
и есть. И следят.
Да, они следят. Вот главная история пока про то, что они следят. А еще одна история, которая связана с прошлыми эфирами. У нас есть люди, которые просили и говорили, что «ребята, пустите нас, мы хотим поучаствовать, мы хотим поработать в эфире и что-то такое рассказать про рок-концерты и так далее». Мы, к сожалению, не смогли это сделать, потому что там и так было все очень насыщено. Но одному из этих людей, тем более, что он участник нашей команды волонтеров Tiflinfo, мы сказали, что обязательно позвоним, обязательно свяжемся и послушаем, тем более, что человек это имеющий опыт. Влад, привет, Влад Шакин.
Добрый вечер, Олег, Лира.
Добрый вечер.
Я надеюсь, меня нормально слышно.
Тебя нормально слышно? Единственное, что, Лир, не тихо тебе, наушники ты слышишь нормально?
Да, я все слышу.
Вот, это значит, только я его плохо слышу. Влад, слушай, ты когда смотрел вчерашний эфир, ты сказал, что это круто, у тебя при этом есть свой опыт. В чем бы ты поддержал ребят, и что бы ты хотел добавить к тому, что они уже озвучили?
Я бы ребят поддержал в плане того, что если мы говорим конкретно о рок-концертах, потому что я хожу не только на рок-концерты, но и плюс рок бывает разный, со слэмом, без слэма. Ходить, в принципе, можно, ходить нужно, если интересно. Да, Лира, спасибо тебе за сумасшедших в плане слэма. Очень мне очень приятно о себе такое услышать.
А мне очень страшно обычно.
Так, подожди, Влад, ты сослепу слэмишься?
Да, сослепу.
Тебе не страшно, что ты... Нет, я не спрашиваю, что тебя убьют, я спрашиваю, что...
Нет,
ты кого-нибудь
убьешь? Страшно. Нет, потому что есть определенный круг. В слэме, еще раз говорю, существуют свои правила. Если человек упал, его тут же поднимают.
Боже.
Абсолютно тут же.
Знаешь, мне страшно, что он уже упал, а ты рассказываешь про то, как его поднимают.
Там еще и просто фокус в том, что они могут в этот круг кого-то втянуть.
Нет.
Вне круга.
Нет. Просто... Люди, которые на концертах, тоже должны понимать, что на определенных группах слэм существует. И поэтому от, ну, полтора метра от круга, и все в порядке. Круг ограждает.
Ну, это само
собой. В связи с этим существует одна очень забавная история. Был концерт, есть такая группа 2517. Мы на нем с моим другом Сеней Осокином, тоже слепым, ходили в июне. Было это все на открытой площадке. И я на одной из песен решил ринуться в слэм. Я стоял возле заграждения, возле фан-зоны, Лира, думаю, узнает, что это такое.
Да.
Я пошел, и тут меня слева стоящий мужик начал прижимать к слэму и в абсолютно невменяемой форме начал мне заявлять о том, что парень, ты слепой, ты туда лезешь, тебя там поломают и прочее. Я ему вначале вежливо, корректно сказал о том, что дорогой мой человек, я в слэме не пятый и не шестой раз. Дальше мне было сказано в еще более, ну... резкой форме о том, что вы слепые, вы не ходить, ничего делать не умеете, вы еле-еле передвигаетесь, куда вам вообще? Ну, в итоге я не сдержался, что называется, не вынесла душа поэта.
Ты, кстати, правда поэт, потому что Влад пишет стихи, так.
Ой, да. Высказал ему все, что думаю об этом, и пошел в слэм. И потом у себя ВКонтакте написал о том, что народ, если мы слепые, то это не значит, что мы ничего не можем. Мы умеем ползать, бегать, прыгать, если надо, летать. Пост набрал... очень большое количество просмотров, лайков, его даже некоторые музыканты себе перепостили. Так что это в плане слэма. Все безопасно, все в кайф. Главное не мешать другим. Я не люблю людей, которые... Ну вот, мне ребята сказали о том, что, ну, не мне, а было в эфире. Типа, мы не пошли в слэм, который был на концерте, мы решили устроить свой собственный. Вот я против своих
вот собственных. Это меня слэм. На самом деле напрягло. Я очень жалел, что я не в студии в тот момент. Вы представляете, то есть люди смотрят концерт, и вдруг рядом слепые начинают сломиться. Это как, Влад?
Я против. Это абсолютно неуважение к другим, находящимся рядом. Есть зона для слэма, идите... Делайте там, что хотите, она специально для вас ограждена. Если вы хотите слэмиться сами с собой, ну вот комнатка, пожалуйста, 3 на 3 метра, вы там двое. Делайте, что хотите, хоть бошки друг другу поразбивайте. Надо относиться с уважением к находящимся вам.
Послушай, а я тебе задам все-таки вопрос, он может быть совершенно не в тему, но я ведущий, мне можно. Вот смотри, когда мы говорим, допустим, ну я с высоты, уже скажем так, или с позиции своего поколения, да, вот незрячий, который пришел на танцы, там люди танцуют, и проблема-то ведь заключается в том, что ты банально не знаешь, кто рядом с тобой. То есть ты локтем можешь задеть человека совершенно случайно.
Но это не только со слэмом связано.
Нет, это связано с любым...
Это вообще с танцами.
Да, это связано с любым танцем. Ведь участие в концерте, такое особенно активное участие, оно ведь может предполагать, или скорее всего предполагает танцы, но уж слэм тем более предполагает движение. Вот нет опасности, что ты случайно локтем человеку въедешь... по физиономии, а человеку это, естественно, не понравится по совершенно понятным причинам.
Олег, скажу тремя фразами. В плане слэма все равно, там все друг другу въезжают. В плане танцев я не могу ничего сказать, потому что я сам не танцую. Если какой-то концерт, так сказать, бодрящий, но он без слэма, я просто встаю, прыгаю, дабы никому не мешать, потому что я понимаю, что... могу что-то не так делать. Ну, я не умею там танцевать, давай будем честны. Это лучше у других спрашивать.
И еще тогда одна в связи с этим история. Мы говорили про рок-концерты и прочее, про клубы, да. Но есть и просто клубы. Опять, может быть, это вопрос не к тебе, может быть, кто-то из слушателей захочет это прокомментировать, но это вопрос, который у меня появился позавчера во время эфира. Вот смотри, ведь есть люди, которые приходят на тусовки, извини меня, пожалуйста, за грубость, но приходят они ради того, чтобы кому-то набить морду. Ну, то есть, у человека плохое настроение, он, извини, принял на грудь, И вот он не просто ждет, да, он провоцирует на то, чтобы кто-то что-то с ним сделал. То есть вот его случайно...
У меня такое было.
Вот, вот не страшно, потому что зрячий это человек, такого товарища и на улице, и где угодно, за версту обойдет. Человек, который сам напрашивается, что ты на мою девушку смотришь, да, вот, вот типа того. Не страшно?
Нет, я слишком жесткий и резкий в этом плане. Я могу очень долго общаться действительно культурно, очень культурно, но если меня заведут, я бью. То есть такая фишка есть, что если ко мне реально начнут прикапываться, а у меня это бывало и на улицах, и на концертах, но на концертах я на это внимание не обращаю, а обратил только один раз, когда меня облили пивом со словами: «Ты что, слепой, не видишь, куда идешь?» Ну, я честно сказал, что да, и сунул физиономию.
А как ты физиономию нашел? По звуку, что ли?
По голосу. Я же слышу, с какой высоты исходит голос. А поскольку я чуть-чуть учился драться, берешь и бьешь. Первое правило: если не хочешь получить, бей первым. Ты уж прости меня за столь, так сказать...
Нет, ну я тебе вопрос такой задал. Другое дело, что у нас сейчас Лира, по-моему, убежит из студии, потому что... Вот это... Влад, ты слышал этот тон, нет?
Не, в смысле там слышал. А мне всегда говорили фразу в детстве, что: «Влад, запомни, девочки любят хулиганов».
Понятно.
Я просто сама все детство была хулиганом, поэтому не знаю, насколько это актуально.
Вот так. Вот. То есть, насколько я понимаю...
Ну и плюс, Олег, прости, что перебью, я что хочу добавить. Мне очень было интересно наблюдать, вот ребята говорили про концерты, но я же в некоторых концертах участвовал еще и как организатор, и у меня, ну вот, наши говорили про фестиваль в Атамане, а у меня был фестиваль, но он, правда, был не в Атамане, он был где-то под Ногинском. Очень было смешно. Мы сидели с моим другом, человеком, который мне помогает брать интервью, там снимает на видео, и он еще является организатором этого фестиваля, Шоукафест, он называется. «Хочешь поехать?» Я говорю: «Да, хочу», но нет палатки. Он позвонил своим там знакомым из Арзамаса, это город такой, типа: «Ребят, пусть там парня, мой там кореш, драгоценный приятель, и у вас там какое-то время в палатке потусуется. Да, да, без проблем, пусть накормим, напоим, только пусть приедет». Напомню, фестиваль в Ногинске. Это от Москвы чуть-чуть далековато. Я когда сказал об этом директору колледжа, типа: «А я тогда был в колледже первый год». Он: «Куда ты поедешь?» «В Ногинск». Мне через 2 дня звонит: «Ты что, добрался в итоге?» Я говорю: «Ну да, вот я в Ногинске». И мне повезло, те ребята, которые меня приняли, приютили, они, собственно, отвечали за так называемый музыкантский лагерь. И поэтому я посмотрел, как все это делается, поспал в палатке, которую залило дождем, и там я сижу на кухне, а рядом со мной какой-нибудь условный Дмитрий Ребякин из «Калинов мост». Ну и уже потом я сам стал какие-то вещи делать в этом духе.
Я думаю, мы эти темы еще обязательно будем продолжать, потому что, опять-таки, это история, которую никто не рассказывает, а нужно рассказывать. Я думаю, что мы обязательно это будем делать. Конечно, я полагаю, что не для всякого. То есть то, о чем сейчас идет речь, оно не для всякого пригодно. Кто-то скажет, что это не для меня. Ну, слушайте, а многое в жизни? Знаете, университет, он не для всякого. Я не знаю, тифлострим, он не для всякого. Но здесь наша задача — подключить людей, которые могут рассказать о том, что важно для них. Влад, смотри, ты ведь еще в нашей редакторской команде. Я хочу немножко сменить сейчас тему и спросить про то, что нового в команде редакторов и расшифровщиков проекта Тифлоинфо.
На мой взгляд, самым важным является то, что мы наконец-то выработали некую системность расшифровок. Некий четкий, я бы даже его назвал, конвейер. Каждый знает свою цель, каждый знает задачу, и самое главное, каждый знает срок. Скажу по себе, я человек, достаточно любящий работать. Ну, в смысле, я не могу делать то, что мне не нравится, но если мне какая-то вещь нравится, я ее буду делать с полной самоотдачей. Но мне надо ставить конкретные сроки. Сказать, что: «Влад, ты делаешь тогда-то, тогда-то, к такому-то, к такому-то». И я людей не подвожу. В противном же случае нам всем потом. Ну, в общем, лень. Вот, и мы уже спохватываемся.
Ну да.
И поэтому самое главное, мы выработали системность.
И сейчас на сайте есть уже расшифровки 51-го выпуска. То есть они идут, ребята идут, в общем, где-то так, через неделю, даже меньше, чем через неделю после эфира, он выходит на сайте, вы можете найти его на tiflo.info в текстовом варианте. Вот эти расшифровки можно прочитать. Есть также статьи в блогах, в частности, Юлия Потлани этим активно занимается.
Я думаю, прекрасный блог люди... про Александра Щербину.
Да, я знал, кто это такой, но многого об этом человеке я тоже не знал, поэтому и для меня это было полезное чтение, и отзывы действительно были такие, что вот люди никогда не знали, а сейчас это для себя открыли. Влад Шакин, есть что-нибудь для Влада в сообщениях, или кто-нибудь с ним спорит, не спорит, прежде чем его отпустим?
Написали, что он топ.
Ты топ.
А кто написал?
Кристина Тиль.
Тельпук.
Я извиняюсь.
Ты по-французски, сложно. Она по-белорусски.
Спасибо, Крис, я тебя люблю.
Вот так. Влад сказал больше. Влад сказал больше, друзья. Да, а это, конечно, не для каждого. Но почему бы и нет? Смотрите, не для меня это точно. Это даже не было времена Влада. Для меня, я имею в виду в возрасте Влада. Но для него, для кого-то из вас также. Спасибо большое, Влад.
Спасибо, Олег.
Всем пока.
До свидания.
Подожди. Влад, пока. Влад, счастливо. А всем не пока. Всем остаемся. Ужас.
Нам, кстати, написали по поводу чата.
Что пишет?
Эльмир пишет. Нам Mac OS.
Спасибо, Эльмир, дорогой. Так, и что он пишет?
Проблема с якорями. Говорит, отметка окна установлена, на нее не переходит.
Ага,
последовательно думал... читать без проблем, а найти что-то прошлое сложно.
Вот, мне это надо и последовательно читать.
Иметь возможность... Елена Огородникова пишет по поводу чата. Друзья, у нас еще нормально, не быстро идут сообщения, а вот да. В трансляциях, которые смотрит огромная масса народа, там чат читать со скринридером просто бесполезно.
Ну вот, и у нас будет все больше и больше. Но это мы, на самом деле, я думаю, подходим к тому, что функция соведущих в Тифлостриме никуда не уходит. Потому что интереснее и веселее, когда мы вместе, когда вот, по крайней мере, о чате беспокоиться не надо. Есть такая Лира, которая всегда перебьет и скажет, тут вот пишут, задают вопрос, спорят, вот, благодарят, посылают, все что угодно. Поэтому я думаю, что историю с чатом пока закрываем. Про рассылки никто больше не писал, рассылки, имейл, все дела. Тишина
да,
у нас?
Да, как-то не особо там поддерживают в основном друг друга.
Хорошо. Хорошо, если кто-то что-то напишет по этому поводу, пиши, конечно. Говори. Вот, еще одна история.
Которая... мне написали, чтобы тебя... я только имена читала.
Значит, друзья, теперь внимание. Я вам расскажу страшную вещь. Когда-то нам говорили, и некоторые из вас пишут, говорят, если человек подписывается, читайте целиком имя и фамилию, как-то вы вот плохо делаете, что читаете только имя. И я дал нашим сведущим указание читать имя и фамилию. Сейчас вы пишете, читайте только имена. Вот. Я не знаю, что по этому поводу делать. Я сделаю так. Сведущие сами решают. Но так как они захотят, так и будет. Кстати, это постоянная история. На прошлой неделе у нас была передача про гиперопеку с Константином Баляниным. Были отзывы типа «Ой, как классно! Спасибо вам большое! Какая интересная тема! Какой хороший психолог! Спасибо вам!» Были отзывы. Откуда вы такого отстойного психолога найти? Нашли. Вот один, по крайней мере, такой отзыв был. И, в принципе, большинство эфиров, которые мы делаем, вызывают две реакции. Кто-то говорит «Как классно! Здорово! Молодцы!» А кто-то говорит «Ребята, все это отстойно!» Кто-то говорит «Спасибо, что вы берете такие темы», кто-то говорит, почему вы не объективно разработали этих тем. И мы к этому уже привыкли. Все, кроме хамства, это совершенно нормальная реакция.
Всем не угодишь.
Да, и мы уже не стремимся. По поводу «всем не угодишь», мы подходим еще к одной теме. Дело в том, что месяца три назад, четыре месяца назад, мы были на выставке «Интеграция», и там, среди прочего, делали сюжет или часть сюжета о играх, настольных играх, которые адаптированы для незрячих слабовидящих людей. И после этого были просьбы сделать целый эфир о настольных играх, о том, какие настольные игры интересные, какие удобные, в какие люди играют и так далее. Мы подумали о том, что мы это летом делать не будем, к осени сделаем. Осенью вот у нас появилось новое оборудование, у нас есть сейчас возможность сделать выездные эфиры. А дальше целая история. Мы связываемся с сотрудниками культурно-спортивного репутационного комплекса ВОЗ, КСРК ВОЗ в Москве, людьми, которые как раз и разрабатывают эти самые адаптированные компьютерные игры, и спрашиваем, можно к вам приехать на эфир, мы хотели бы с вами сделать эфир. Они говорят, да почему нельзя? Мы думаем, можно, давайте, без проблем. Мы только с руководством посоветуемся, и, конечно, всем будет можно. Через пару дней выясняется, нельзя. Причем абсолютно нельзя. И точно нельзя. Ну что ж, руководство сказало нельзя, это не наше руководство, ему нельзя, его сотрудникам нельзя. А нам-то все равно можно. Когда руководство говорит нельзя, оно на самом деле подводит себя и подводит своих сотрудников. Что касается нас, здесь в Тифло-стриме на канале Тифло-инфо. Я хочу спросить, друзья, у вас. Интересна ли вам тема настольных игр, как ты, Лера, сказал, настолки, по-моему, ты их назвал?
Да,
эфир настолки. Про настолки. Слушай, у тебя есть любимые настолки? Вот у тебя. Во что ты играешь?
Ну, смотря какие мы настольные игры имеем в виду. Классические нарды, шашки, шахматы или какие-то более современные?
Давай более современные.
Ну, наверное, самое любимое ДНД.
Так.
Это так, ну, она очень масштабная прям настолка. Есть еще что-то типа той же «Ужас Аркхама», прикольная, «Пасфайндер», и, не знаю, какая-нибудь «Битва боевых магов», но она очень своеобразная.
Подожди, это не компьютерные игры.
Это не компьютерные игры. Хотя «Пасфайндер» компьютерные,
да,
есть, но я говорю про настолки.
ДНД тоже, Dungeons and Dragons, да. Компьютерная, да, но и настольная, да, тоже. И изначально она, конечно, была настольная.
ДНД — это изначально настольная. В первую очередь настольная.
Вот, теперь, друзья, смотрите, что мы хотим сделать. Мы хотим, очень хотим сделать эфир, причем можем мы это сделать только с вашей помощью, о компьютерных, настольных играх, в которые вы играете или в которые вы хотели бы играть, или секретами игры, в которые вы хотели бы поделиться. Не про нарды, шашки и шахматы, не про монополию, не про Уно. Это, конечно, все интересно, но мы хотим посмотреть что-то еще. Поэтому у меня к вам в связи с этим два вопроса. Во-первых, если у вас есть любимые настольные игры, возможно, необычные игры, которые вы адаптировали для себя, которые вам помогли адаптировать, которые можно играть, не адаптируя их, но реально что-то необычное, напишите нам, пожалуйста, либо в комментариях, либо, если вы нас смотрите и слушаете позже, по электронной почте на адрес команда@tiflo.info. Команда@tiflo.info. Я такой-то, такой-то. Вот моя любимая настольная игра. То-то, то-то. Я вот играю так-то, так-то. Если вы находитесь в Москве или в Московской области, и вы готовы приехать к нам на эфир, или вы готовы, чтобы мы с Лирой или с Татьяной, или с кем-то из наших ведущих просто приехали к вам в гости. Почему я об этом говорю? А потому что в таком эфире хотелось бы показать игры тоже. Вы говорите, например, вот у меня есть несколько игр, я их реально люблю, ребята, приезжайте, сделаем эфир от меня. Мы приедем. Я не знаю, мне кажется, что с Лирой на эту тему договориться можно будет, с Татьяной.
Вполне.
Вот. Тут, ну, только чайку нам или кофейку приготовьте, а так все будет нормально. Если вы живете за пределами Москвы, можете снять коротенькое видео, снять то, как вы играете. Тоже присылайте, пишите. Если заинтересованность есть, то такой эфир по настольным играм, я думаю, мы вполне можем сделать. Поэтому просто пишите, дайте нам знать. Можете сейчас уже в комментариях, а можете позже в наших, вот тоже в комментариях, в соцсетях или по имейлу.
Mm-hmm.
Вот. Так что с настольными играми, конечно, делать будем, но делать это будем тогда, когда будет заинтересованность со стороны слушателей.
Ну, здесь вроде бы пишут, что интересно.
Интересно. А материал, друзья? А ваш опыт, друзья? Вот об этом и речь. Кстати, раз уж мы на это отвлеклись, пара информационных следующих наших эфиров. Через неделю, как я уже сказал, в следующую среду мы беседуем с участниками портала tiflo.com.ru. Говорим о 15-летии портала, говорим о том, что там было, что там есть, что там будет, про подкасты обязательно спросим и так далее. А несколько раньше, 11 ноября, через несколько дней, это будет понедельник, 13 ноября, Международный день слепых, день рождения Валентина Гаюи. А 11 ноября у нас будет гостевой эфир «Тифлострим» в Санкт-Петербурге в издательстве «Чтение», в том самом издательстве, которое выпускает журнал «Литературное чтение» и другие журналы, альманахи, книги по Брайлю, издательстве, которое готовит брайлевские материалы для ЕГЭ, издательстве довольно известном. Вместе с сотрудниками издательства мы будем говорить о том, что происходит в печати по Брайлю, об электронных книгах, о новостях издательства. Олег Николаевич Пилюгин обещал принять нас в гостях. Надеюсь, что чайку он тоже сделает. Ну вот, собственно говоря, через несколько дней Тифлострим в Санкт-Петербурге, издательство «Чтение», приглашаем вас на этот эфир.
Маргарет Мельникова пишет: тема про настольные игры, думаю, интересная. Я даже знаю, кого пригласить в эфир. Маргарет, если есть, знаете, у меня пара кандидатов.
Вы знаете наши адреса: команда собака Тифлоинфо, стрим собака Тифлоинфо. Пишите, эта тема интересна. Понимаете, мы стараемся сделать беседы на темы, на которые мало говорят. Ну, скажем, вот эта рок-тусовка, это не моя тема. Но тема, которую я понимаю, я понимал, что она затронет людей. Она затронула людей. И они писали по ней, по ее поводу комментировали. Так что пишите, пишите.
Андрей Поликанин пишет: тема настольных игр очень интересна, но исключительно в контексте доступности для всех, чтобы могли играть зрячие с незрячими.
Знаешь, что мне интересно?
Чисто слепецкие фишки не интересны.
Конечно, нет, и не будет. Знаешь, что мне интересно? Вот игры, которые играют зрячие. А что нужно для того, чтобы незрячий человек мог в нее играть? Я даже думаю, что нам просто с Лирой есть смысл пообщаться на эту тему. Вот она назвала несколько игр, которые мне, ну, так или иначе знакомы, но поверхностно. И задаться вопросом. Вот есть набор, да, настольная игра. Что необходимо для того, чтобы это было доступно для незрячего? Что необходимо, если это в принципе возможно, чтобы незрячий человек в зрячей компании в эти игры мог играть? Может быть, когда-то ответы будут отрицательные, но в каких-то случаях, я думаю, они будут положительные. Вот этот опыт нас, друзья, и интересует.
Вот Андрей тоже пишет, что я бы сыграл в D&D, говорят, с хорошим гейммастером, это можно даже без адаптации сделать.
А как это работает, D&D, кстати?
Ох, ну это сложно объяснить в двух словах. Но, в принципе, я с ним согласна. С хорошим гейммастером кто угодно сможет сыграть.
Ну, смотри, ты знаешь, все-таки знаешь, работая здесь, ты знаешь незрячих людей. В чем там могут быть проблемы вот для незрячего, тотально незрячего?
Единственное, я думаю, карты именно местности какие-то. Может быть, навыки заклинания, но если их прописать, ну, адаптировано, то тоже проблем не будет.
Тут к этому эфиру можно и по-другому подойти. Взять несколько популярных игр и подумать, опять-таки, нам нужно не просто размышлять здесь, да, нам нужны не просто какие-то общие впечатления. Нам нужна конкретика. Значит, вот здесь сложно сделать то-то, то-то, решается проблема так-то, так-то. Вот если таким образом мы сделаем передачу, то она будет. Если нет, ну, а зачем? А зачем, ребята, просто сидеть и трепаться?
И Елена Огородникова пишет: мне из всех адаптированных «Тик-так-бум» больше всего понравился.
Я даже не знаю, опять-таки не знаю, что это такое. Адаптированных, но это про адаптированные игры. А опять посмотрим, возможно, мы туда включим, но я сейчас очень жду писем с указанием или с предложением конкретных людей, которых можно пригласить.
Я сейчас подумала, что про ДНД вообще отдельный эфир можно сделать, это огромная тема.
Там визуальный компонент есть в этом эфире, в ДНД?
Ну, частично. Там больше описание, это словесное, по сути, ролевая.
Я думаю, что сделаем, Лира, опять-таки, если будут желающие. Я также надеюсь, что наши слушатели, скажем, ребята, которые у нас были позавчера, они готовы по возможности, настолько, насколько это не мешает их работе, еще приходить. И, в принципе, я даже сейчас вот к чему пришел. Опять, я понимаю, что сейчас будет несправедливость, но все же, если вы живете в Москве и Московской области, и вы хотите участвовать, и вам есть что сказать и в тифлостриме, пишите нам об этом. Если вы живете не в Москве, но вы бываете в Москве, и вам интересно поучаствовать, пишите нам об этом. Это не значит, что мы вас обязательно пригласим, мы можем и не пригласить. Но, по крайней мере, бесед, поговорить с вами и вот решить, посмотреть, я думаю, что ну а почему нет? Почему нет, друзья?
В чате поддержали мою инициативу. Какую? По поводу эфира про ДНД.
Хорошо, хорошо, давайте думать, есть ли гости, кто-то хочет ли приехать сюда в студию, поработать вместе с Лирой в этом эфире. Пишите. Вот сегодня у нас об этом, потому что у нас идут темы, тема за темой. Дальше у нас в ближайшие две недели несколько очень напряженных эфиров. У нас поговорить просто времени не будет. Ну, сейчас давайте его использовать. Дмитрий Хромченко, именно Дмитрий, я тут в расписании писал иначе, я ошибся, Дмитрий Хромченко, отвечает на эфир по поводу студенчества и жизни незрячих студентов, то, что мы делали вместе с нашими друзьями из МПГУ. Дмитрий пишет: я сейчас аспирант-математик Новосибирского государственного университета. Я согласен с участниками Тифлострима, что доступность – это в первую очередь люди. Ведь учились же незрячие в вузах задолго до того, как возникло само понятие «доступная среда». И ничего. Для меня самым ярким примером такого незрячего является Лев Семенович Пантрягин, академик-математик. Доступность инфраструктуры, пишет Дмитрий, и технические средства должны служить только вспомогательным инструментом. Да, этот инструмент зачастую очень облегчает нам жизнь, но людей не заменит. Основной проблемой у меня было отсутствие доступной математической литературы. Но и эту проблему удалось решать. С экзаменами проблем в основном не было, так как в подавляющем большинстве случаев экзамен был устный. Приходишь, получаешь билет, просишь кого-нибудь, чтобы прочитали, и готовишься. Дальше. А поблажек на экзаменах никто не давал. Так что приходилось и на пересдачи приходить, и тройки получать. Вот я думаю, что любому студенту эта история с пересдачами и тройками знакома. Это, ребята, тоже социализация, интеграция, все что угодно. Ты слепой, тебе поставим четверку. Неправильно, это не должно такого быть. Кстати, Дмитрий Хромченко, насколько я помню, у нас будет в эфире еще до конца ноября. В плане его участия у нас есть, поэтому следите, пожалуйста. Да и, в принципе, передачу про незрячих математиков просят давно. Я пока не очень знаю, как к этому подойти, но постараемся сделать вот такую передачу, выпустить. Ну и еще, если в чате ничего пока интересного нет, пока я думаю, что еще одно письмо. Это пишет Надежда Василенко. Тоже про студенческий эфир. Я тоже считаю, что главное в доступной среде – это люди, готовые помочь и просто открытые к общению. В инфраструктурном плане у нас 9 из 10 хорошо оснащено здание факультета ИТ МГППУ. Все остальное оставляет желать лучшего. Например, одно из зданий университета напоминает чего? Порочное детище катакомб и лабиринта, явно перестроенное со старого советского завода. Это как раз тот случай, когда мы искали кабинет, а нам сказали, что вход туда через столовую, а вход через столовую нужно искать, поднимаясь на второй этаж, а потом спускаясь в подвал. Коридоров там не было в принципе. Вернее, это было хаотичное множество блоков с дверьми и... и с тупиковыми ответвлениями. Короче, Хогвартс, ребята, прямо, если помните, Гарри Поттер, особенно первую книжку.
Мне так понравилась фраза «порочное детище катакомб и лабиринтов».
Да, ну, наверное, внебрачное, порочное.
Тоже неплохо.
Да, дальше пишет Надежда. А архив, который мы искали, вообще был за какой-то бронированной дверью без таблички. Ну, правильно. А где вы хотели увидеть архив, Надежда? За бронированной дверью. Он вам зачем, Надежда? Ладно. У нас с недавнего времени, пишет Надежда, тоже появилось расписание в приложении для вузов. Но не знаю, как адекватно там все залили. Расписание нам дают в виде неоцифрованной таблички. То есть это просто скан. Но оно хотя бы есть. Поблажек на экзамене практически не бывает. Единственное, что хорошо играет на руку незрячим, это память. Например, я все свои презентации на память рассказываю. Думаю, преподаватели это ценят. То же самое касается подготовки к ответу на экзамене. Зрячие пытаются искать в интернете ответы, тыкая в смартфоны украдкой под партой, например. А у меня нет возможности беспалевно загуглить. Отвечаю, как помню. Слушай, а я не понимаю. Вот смотри, Лер, ты сидишь на экзамене. Да, ты сидишь на экзамене. У тебя телефон. Ведь явно, чтобы тебе посмотреть на телефон, тебе нужно опустить голову. И это видно. Ну что, реально возможно зрячему
человеку?
Конечно,
возможно.
Это работает.
Да.
Вот. А для нас нет. Для нас нет.
Что поделать?
Неравенство, Лера. Неравенство.
Или наоборот. Мне кажется, это наоборот хорошо.
Вот, она пишет, думаю, это тоже влияло на оценку, когда я отвечала. Дальше трудности вообще не была. Она связана с математическим... Нет, с обучением была. Она связана с математическими дисциплинами. Это изучать нужно только при помощи Брайля. Ни о каких электронных документах речи не идет. Это должно пройти через руки. Только тогда можно что-то осмыслить. Никакой синтезатор не опишет график функции, тем более, если речь идет о многомерном пространстве. Даже не прочитает в адекватном виде сложные формулы. они бывают настолько большими, что даже на слух сложно воспринять. Мозг кипит. Слушай, я, Надя, я, честно говоря, вообще не понимаю. Я филолог.
У меня иногда друзья переписываться начинают по каким-то своим предметам техническим, и я просто ухожу.
Да. А дальше она, кстати, пишет про людей. Наши зрячие ребята, программисты, очень большие индивидуалисты были. Они даже друг с другом не особо общались. Каждый был сам в себе. Конечно, можно было перекинуться парой фраз, попросить прислать почту преподавателя, но на этом все. Не все были адекватными людьми. А нет, но все были адекватными людьми. Помощь свою они не предлагали, но если попросить, старались сделать все максимально эффективно. Короче, никогда не надо бояться начать общение первым. Ну, неадекватные программисты, да, это они действительно в себе. Я знаю, в одной большой компании у меня был знакомый программист. Так вот, он предпочитал, чтобы ему еду доставляли на рабочее место. Он был такой ценный программист, что с ним никто не спорил.
Нам тут вопрос задали очень странный.
Ну давай, странный. Ты ответишь?
Я не знаю, это вам, наверное, надо отвечать. Всем привет, извиняюсь за некорректный вопрос, но он меня мучил давно. Вы намеренно евреев набирали в команду или стечение обстоятельств? А у нас много евреев в команде.
А так и я не знаю. А вообще не знаю.
Нет, серьезно.
Да, как ястеш, Лира.
Все с вами понятно. Я могу сказать только пшепше.
Пшепше. Я мыслю, что ты мовишь по-польску.
Не начинайте. Тут тоже спрашивают, а кто еврей?
Это была угроза.
Возможно, вот. Но не факт.
Да, набираем в команду людей, которые нам нравятся. Вот все. Поняли, да? Вас не возьмем в команду после вашего вопроса. Вот просто вот после вашего вопроса вас в команду
не возьмем. Ой, да ладно.
Ты возьмешь?
Ну, человеку просто интересно было.
Хорошо. Я все-таки прочту дальше эти письма. Mm-hmm. Надежда, отношение к нам со стороны других студентов было более чем адекватным. Тут были три категории. Мне кажется, кстати, это общечеловеческая такая история. Она пишет: люди, которым по барабану, что ты не видишь, люди, которые с тобой не очень общаются, но помочь часто предлагают, и тебе с ними комфортно, и люди, которые старались избегать нас. Бывало чуть ли не физическое ощущение того, что я говорю с незрячим, со зрячим, а на его лице проступает брезгливость, будто он в грязь вляпался. Это слышно по голосу. Кажется, такие люди думают, что общаться с нами неприлично, не круто и не солидно. Обычно к последней категории относились суперкрутые ботаники, отличники, молодые преподаватели, быстро и с блеском сделавшие свою карьеру и подобные им личности. В общем, те, кто считали, что они успешны, и мы недостойны их внимания. Так, кстати, они думали и по отношению к некоторым зрячим, которых считали неудачниками.
Можно я отвечу в комментарии? Артём, у меня отец поляк, поэтому я не знаю, почему вы решили, что я еврейка.
Я понял. Вот, ну тогда, может быть, и возьмем Артёма, если Лира будет не против. Вот, я, кстати, стал с тобой говорить по-польски, уверен, что...
Я не учила, у меня отец отказывался меня учить польскому.
Понятно. Слушай, а вот ты как студент можешь сказать, вот эта история, человек какая такой именно? Начинающий преподаватель, человек, который, ну вы все вот моего мизинца не стоите, стоят только некоторые, вот я с ними буду общаться, а все остальные, это плесень такая.
Я встречалась
с таким... У нас в университете это было.
Да, у нас тоже.
Это не кончилось?
Нет, конечно. Я думаю, вы даже знаете сами таких преподавателей.
Я знаю таких преподавателей, да. Я знал таких преподавателей. Просто у меня всегда, знаешь, какое ощущение? Что вот пришел очередной год, и это кончилось. И стало по-другому. А оказывается, нет. То есть вот эти проблемы, о которых мы говорим, они на самом деле не только про незрячих, они и про зрячих тоже, они про межчеловеческие отношения.
Ну да, я вот тоже хотела сказать, что я с таким сталкивалась, несмотря на то, что я как бы зрячая.
Не как бы, а просто...
Ну как бы. У меня падает зрение.
Я понял. Вот так обсуждают этот эфир, как, кстати, и другие эфиры. Некоторые комментарии, хамские комментарии мы не публикуем, мы их просто не пропускаем. Я имею в виду те, кто пишет на сайте tiflo.info. Но, слушайте, а почему на нашем сайте обязан быть ваш комментарий? Кстати, почему вы нас обязаны слушать? Хотите — слушайте, не хотите — не слушайте. Вот и все. Очень-очень просто. А сейчас еще одна история. Мне немножко жалко, что сегодня с нами Полины нет, потому что предполагалось, что вы сегодня будете вместе.
Ну, что поделать?
Так получается. Дело в том, что Лера Лешкевич и Полина Иванкевич, тоже польская фамилия, или еврейская?
Ну, она вроде говорила, что у нее тоже поляки какие-то есть в роду.
Вот, Лера Лешкевич и Полина Иванкевич вместе со мной, как руководителем проекта, задумали новый эфир. Прежде чем рассказать об этом эфире, я хочу задать вам вот какой вопрос. Это тоже вопрос для обсуждения в нашем чате. Случалось ли вам чувствовать себя неудел, когда рядом начинали обсуждать новый фильм, новый клип, новую прическу? Или забавляться, смеяться по поводу очередного популярного мема? То есть вот люди приходят и начинают говорить что-нибудь такое про вселенную Марвел. Или говорят о том, что Джокер, который сейчас... Это не такой Джокер, который был... Он выглядит по-другому. Вообще он не такой... Или говорить о том, что вот этих действующих лиц немножко изменили, а вы даже пытаетесь какой-то фильм посмотреть с тифлокомментарием. Я расскажу конкретную историю. Я смотрел, ну, допустим, Blade Runner, значит, «Бегущий по лезвию», вторая часть уже, смотрел с тифлокомментарием. Там действительно то, что можно было рассказать в тифлокомментарии, было рассказано. Я смотрел это в Штатах. Но потом мне сказали, а как это в принципе можно смотреть? Это же во многом визуальная история. То есть если не увидеть... то действительно вот ничего не получается. Или приходят наши сотрудники и начинают говорить: ой, слушай, тут такой мемас был классный, да, вот этот мемас, а я не в курсе этого мемаса. Или начинается разговор, я не знаю, какой-то прически, и я вообще не понимаю, о чем идет речь. Ну вот это вот выглядит вот так, да, а как, я тоже не понимаю. Случалось ли вам попадать в ситуацию, когда начинаются какие-то разговоры, вот связанные с визуальной культурой, и вы выпадаете в осадок, потому что вы вот не въезжаете. Или говорят, например: ну да, ты слышал эту песню, но вот там песню слышать мало, там еще и клип надо увидеть, потому что клип концептуальный. А что там концептуального? А, вот, а ты знаешь, слушай, вот этот исполнитель, он имидж свой изменил. Ребята, я не знаю, какой имидж был раньше.
Поэтому, уж какой сейчас.
Уж какой сейчас, я точно не знаю. И особенно это касается тех из нас, кто попадает и живет, много общается, много вращается в такой зрячей среде, возможно, в молодежной, но и не только молодежной среде. Было ли у вас, что начинали говорить об этих визуальных частях, таких явлениях современной культуры, массовой культуры, и вы чувствовали себя неудел? Если так, расскажите нам об этом, может быть, расскажите, что было, как это у вас реально выглядело.
Елена Огородникова пишет, что да, случалось чувствовать себя неуютно или даже лишней, если тема незнакома или неинтересна, но это не связано с недостатком зрения.
Ну, незнакомо, неинтересно. Кстати, иногда вот эти визуальные темы, они и незнакомы, они и неинтересны, потому что ты этого не понимаешь.
Она пишет, что я обычно прошу пояснить, что там было.
Вот. И вот попросила Лена нас, но не сейчас, конечно, да, на самом деле даже не просила. А она говорит: я прошу пояснить, что это было. И в ответ на эту просьбу мы запускаем новый цикл передач. Пока мы их называем, передачу называем «Очевидец». Очевидец. И эта передача должна выйти в конце ноября, начать выходить в конце ноября. Это, собственно, будет прямой эфир здесь на канале Tiflo.info. Вести его будут два человека. Я уже сказал, кто это. Лир, вот да. Честно, ты, подходя к этому проекту, насколько я понимаю, ты с некоторым таким содроганием к нему подходишь, ну, потому что он не очевиден. Он всем нам здесь не очевиден.
Да, как-то нет.
Спокойнее ты, да?
Я очень спокойно к нему отношусь и, не знаю, можно было сказать, что даже с энтузиазмом.
Ну вот мы буквально сегодня говорили о том, что, оказывается, до комиксов было еще что-то. Я-то думал...
Нет, не в этом плане я вам рассказывала.
А в каком?
Если вы про мангу...
Да, я про мангу или манго?
Манго.
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 Так.
Это не то, что до комиксов было, это что-то сродни комиксам, но японское.
Друзья, вот я сейчас, возможно, задам Лире вопрос, который вам покажется, ну, просто глупым. Ну, на то мои ведущие, чтобы иногда задавать глупые вопросы. Вот смотри, мы говорим про, допустим, японские комиксы. Есть американские мультики диснеевские, есть советские и российские мультики. Принципиально, вот в том, как это сделано, есть различия? Можно как-то их описать?
Да, вообще, на самом деле, там очень большие различия в стилистике, в цветовой гамме, иногда даже в какой-то смысловой нагрузке. Ну, смысловая нагрузка окей, это и без меня понятно. Да, цвета, стилистика, какая-то анимация, где-то она более рваная, где-то более гладкая, такое вот.
Если выключить звук и показать только картинку, показать тебе, допустим, 30 секунд, ну, скажем так, широко, скажем, мультика, ты сможешь определить, это мультик советский, это мультик российский, это мультик американский или это мультик японский?
Ну да, скорее да.
На что ты будешь смотреть?
На анимацию, на сам рисунок, на цветовую гамму.
Любимые японские цвета — это какие?
Ой, сложно сказать, там все по-разному.
Но ты же будешь на цветовую гамму смотреть, значит, чего-то ты там будешь искать, что ты будешь стремиться увидеть.
У японцев это... Там скорее стилистика. Надо на нее смотреть, потому что у них очень... как сказать-то, широкий разброс, где-то вообще кислотные цвета и какой-то полнейший трэш на экране происходит.
Так, подожди, опиши мне трэш на экране. Что значит трэш на экране?
Ну, у них очень... У них есть определенные студии, которые занимаются прям каким-то артхаусным аниме.
Что такое артхаусное аниме?
О, господи!
Вот так...
Надо на примере брать и рассказывать. Мне просто так, ну, сложно.
Вот именно этим будут заниматься Лира и Полина вместе с вами в передаче «Очевидец». Они будут реально разрабатывать новую территорию. Я очень надеюсь, что рядом с ними будет незрячий наш партнер, участник этой передачи, этого эфира, который сможет, не стесняясь, задавать им глупые вопросы. Я вот сейчас я сижу и спрашиваю, что такое артхаусное аниме, потому что многие из нас, наверное, слышали это, но не представляют себе. Дальше Алира думает, а как это описать, чтобы было понятно?
Надо вот, пример брать.
Надо пример брать. Пример артхаусного аниме можешь мне дать?
Наверное, Мононоке. Не принцесса Мононоке, которая вот всем известна, а есть небольшой сериал, который вот называется Мононоке, там прям, да.
А кто это
или Паприка.
Кто их сделал? Ну, допустим, Мононоке.
Я не помню, честно. Я помню студию Madhouse, по-моему, а имя аниматора нет.
Если бы в этих сериалах или в этих фильмах, в этих анимешках выключить экран, то есть мы просто слушаем, мы просто воспринимаем звук, сколько процентов мы потеряли?
Смотря какое аниме.
Ну вот.
Но есть те, которые, в которых вообще действия почти не происходят, и очень много диалогов. А есть те, которые основаны прямо на действии.
Иногда там, современные, в современных фильмах, да не только в современных, я не знаю, «Звездные войны», это же, в общем, не совсем современные, но там бывает необходимость изображения абстракции. Ну, например, изображение на экране компьютерной программы или чего-то. Ну, это не люди. Вот это что-то другое. Как они выглядят?
Мы про «Звездные войны» говорим. Там просто не особо с этим было. Там единственные голограммы были, но они типа были синенькими, с рябью и похожи на того человека, который разговаривает.
То есть это все-таки голограмма человека?
Ну, в «Звездных войнах» — да.
А есть что-то? Можешь найти примеры, где это, ну вот, явно не человек, а нужно в вселенной этого кинофильма создавать некий новый образ?
Я вот...
Хорошо, возвращаясь к «Бегущему по лезвию».
Ага.
Там ведь совсем не люди.
Ну, они похожи на людей, согласитесь. Внешне, как минимум, там же целые тесты устраивали, чтобы понять, кто ты.
Кто ты? То есть это все-таки человек. Вот такие истории, такие темы, я думаю, что вы нам также темы здесь подкинете. Это не обязательно должно быть кино, это должно быть, могут быть мемы, это может быть имидж, допустим, исполнителей, это может быть, ну, например, прически людей, которым за 30 или за 40, которые совершенно не популярны у современной молодежи. Есть что-то такое? Нет, потому что ну, не каждому незрячему дадут голову пощупать.
Ну, сейчас, например, вы не увидите среди молодежи тех, кто намеренно идет и делает себе химзавивку, чтобы был вот такой вот прям кружочек на голове, одуванчик.
Одуванчик. Ну и всякие вот эти вот такие кудри, такие закрученные волосы, это уже.
Нет, кудри все равно есть, но они такие легкие в основном. Еще, ну, я не знаю, правда, как сейчас. Ну, я начёсов, например, только давно не видела, только на фотографиях буквально.
А есть что такое, что сегодня популярно, а лет 10-15 назад еще популярным не было? Если говорить опять о прическах и о том, как сделаны волосы.
Ну, мне правда сложно, потому что я в этом не особо разбираюсь, но я очень часто видела, делают какие-то странные челки, например, ну, нестандартные, а прям совсем укороченные, которые там, ну, наверное, сантиметров 5 всего.
Лера сказала очень важную вещь. Я очень часто видела. Именно поэтому рабочее название проекта «Очевидец». То, что происходит в визуальной культуре, то, что интересно сегодня. Там будут и рубрики, например, рубрика «Мем недели», «Исполнитель недели», «Видео недели», «Тенденции недели». Вот я видел и это на улице, и хотели бы мы с вами это обсудить. «Кино недели», а может быть, не только недели. «Вселенная», да, вот что определяет визуальную составляющую той или иной вселенной. То есть тема, которая, я признаюсь, она сложна для нас самих. То есть нам, сидящим здесь, это сделать сложно. Я понимаю, что мы, может быть, кого-то из вас утомили. Есть какие-то реакции на эту тему? Или люди пока вот сидят и...
Маргарита Мельникова пишет: классный проект задумали девчонки. Обнимаюсь за саму идею. Буду слушать обязательно этот проект «Очевидец».
Маргарита, подкиньте вопросов. Вот то, что вы встречаете. Да, вы, кстати, ведь работаете в похожих проектах, вы начали похожие проекты, например, проект «Опиши мне». Но проект «Опиши мне» — это про то, чтобы описать конкретные видео, конкретный клип и так далее. Мы хотим сделать, ну, похожую вещь, но на более таком широком уровне. Ну, допустим, про там вселенную каких-то комиксов, про то, как это выглядит. И описывать какие-то понятные зрячему человеку вещи. То есть никаких откровений для зрячего человека здесь не будет. Но как это до нас с вами донести? Вот в этом большая-большая проблема и задача, которую уже в конце ноября Лира и Полина с вашей помощью, я надеюсь, будут решать.
Чё? Мы тоже надеемся.
Вот, вот такие у нас ближайшие наши планы. В понедельник встречаемся в издательстве «Чтение», Бог даст. В среду 15 лет порталу «Тифлокомп». Через неделю тоже две очень большие, очень яркие, интересные темы, которые, ну, по крайней мере, одна из них вами предложена. И уже ближе к делу мы об этом обязательно расскажем. Есть что-то такое, что нужно прочитать, или мы можем просто уже завершать?
Ну, я не вижу. Здесь ругаются по поводу украинского.
Ругаются? В смысле, зачем?
Ну, это начинает перерастать в ссору.
Я понял, друзья, не стоит. Кстати, а почему по поводу украинского? Может, украинским не пользовались вообще?
Ну, тут помню. Про фамилию Круг заговорили. И тут кто-то уже... Я уже не видела, кто написал, что это переводится с украинского как «ворон».
Ворон,
и
конечно.
Начало. И все, и началось.
Это именно «Ворон». Значит, друзья, в этом проекте люди разных национальностей, люди, которые хотят здесь работать, люди, которые хотят, причем абсолютно бесплатно, абсолютно безвозмездно, участвовать вот в том, что называется «Тифло-инфо», в том, что называется «Тифло-стрим». По фамилиям мы не выбираем, по характерам, по сердцам определенно выбираем. Вот Лира этот выбор прошла, так что все нормально. Спасибо большое, Лера Лешкевич.
Олег Шевкун.
Всем пока.
Всем до скорого.
Тифлострим. Путешествие продолжается.